На то, чтобы воплотить их договоренность в жизнь, понадобилось несколько недель, так как это повлекло за собой целый ряд сопутствующих соглашений, необходимых, чтобы его приняли все делегации. Каждому делегату нужно было извлечь какую-нибудь выгоду для своей страны, чтобы было что показать дома. Убедить можно было и Вашингтон, и Фрэнку в итоге пришлось перепрыгнуть через головы детишек, дойти до самого президента, который был лишь немного старше их, зато мог увидеть выгоду от сделки, если преподнести ее ему на блюдечке. И Фрэнк погрузился в работу, проводя за встречами по 16 часов в день, по своей старой схеме, знакомой как рассвет. Под конец самыми трудными оказались встречи с транснациональными лоббистами, такими как Энди Янс. Договориться с ними было почти невозможно, потому что сделка совершалась за их счет, и они это понимали. Они как могли давили на правительство Севера и стран с удобными флагами, и это было ощутимо, о чем свидетельствовало боязливое и раздражительное поведение президента и отказ от сделки Сингапура и Софии. Но Фрэнк все же убедил президента, даже несмотря на все расстояние между ними, на весь глубокий психологический барьер, возникающий при разнице во времени. Те же доводы он применял и при переговорах с другими северными правительствами.
«Если вы поддаетесь транснационалам, — говорит он, — то получится, что они — реальное мировое правительство. А это шанс отстоять интересы, ваши, вашего населения, перед этим свободным капиталом, который очень близок к тому, чтобы получить неограниченную власть на земле. Вы должны как-то их приструнить».
То же самое он повторял в ООН каждому чиновнику.
«Кто, по-вашему, должен выполнять роль реального правительства? Вы или они?»
И все же это давалось ему с трудом. Транснационалы способны оказывать сильное впечатление, и даже наблюдение за ними поражало. Каждое из трех крупнейших объединений — Субараси, Армскор или Шелалко — было крупнее любой страны или содружества, кроме первых десяти. И они в самом деле тратили огромные средства. Деньги приравнялись к власти. Власть устанавливает законы, а законы определяют правительство. То есть национальные правительства, пытаясь сдержать транснационалов, были похожи на лилипутов, связывающих Гулливера. Им требовалась огромная сеть тоненьких нитей, расставленных через каждый миллиметр по всему периметру. А когда гигант заворочился, пытаясь освободиться, им приходилось бегать вокруг него, перебрасывая новые нити поверх чудовища и вбивая новые колышки. Бегать вокруг, забивая колышки в виде четвертьчасовых встреч на протяжении 16 часов в день. Энди Янс, один из самых старых корпоративных знакомых Фрэнка, однажды вечером пригласил его на ужин. Энди, естественно, был зол на Чалмерса, но старался этого не показывать, поскольку цель ужина — предложение сделки, тонко завуалированное и сопровождаемое угрозами. Он предложил Чалмерсу должность главы учреждения, создаваемого консорциумом, осуществляющим транспортные перевозки по направлению Земля-Марс. Это старая аэрокосмическая промышленность, в которой по-прежнему втихую набивает карманы Пентагон. Новое учреждение должно было помогать консорциуму вести политику и консультировать ООН по касающимся Марса вопросам. Занять должность ему предлагалось после ухода с поста министра Марса, чтобы избежать возникновения конфликта интересов.
«Звучит чудесно», — сказал Чалмерс. «Мне это действительно крайне интересно».
И на протяжении всего ужина он убеждал Янса в своей искренности, что хотел не только получить должность в том учреждении, но и вообще тотчас начать работать на консорциум. Это было непросто, но он прекрасно справлялся и видел, что с течением вечера подозрение постепенно исчезало с лица Янса. Слабость многих бизнесменов состояла в том, что они верили, будто смысл всей игры заключается в деньгах. Сами они работали по 14 часов в сутки, чтобы заработать на машины и кожаные интерьеры, и находили казино разумным видом отдыха. Одним словом, они были идиотами, но полезными идиотами.
«Я сделаю все, что в моих силах», — пылко пообещал Чалмерс и подумал, что сейчас перед ним открывается сразу несколько путей.
можно поговорить с китайцами об их потребности в земле, вернуть Конгресс к мыслям о справедливом доходе с инвестицией. Несомненно, дать сейчас кое-какие обещания, и давление несколько ослабнет, а он тем временем продолжит работу. Ничто не могло быть столь приятным, как надуть такого прохвоста. И он вернулся за стол переговоров и продолжил вести дела, как раньше. Прогулка по мосту, как ее теперь называли, а другие говорили «перемена Чалмерса», сдвинула ситуацию с мертвой точки. 6 февраля 2057 года, или LS равно 144 градуса, М15, памятная дата в истории дипломатии. Теперь дело свелось к тому, чтобы раздать каждому по кусочку и подтвердить позицию действительных членов. Пока шел этот процесс, Чалмерс переговаривался с наблюдателями из первой сотни, ободряя их и удостоверяясь в их позициях. Сакс, как оказалось, был расстроен его действиями, так как считал, что если транснационалы сократят инвестиции, развитие его проекта по терраформированию существенно замедлится. Во всем приходящем бизнесе он видел лишь тепло. Была им расстроена и Н, потому что новый договор разрешал и иммиграцию, и инвестиции, а она вместе с красными надеялась, что договор обеспечит Марсу что-то типа статуса мирового парка. Они были так далеки от реальности, что это сводило его с ума. «Я только что спас тебя от 50 миллионов китайских эмигрантов!» — кричал он на нее. «А ты окрысилась на меня из-за того, что мне не удалось выслать их всех домой! Ты думала, я буду творить чудеса? Превращу этот булыжник в святыню? Прямо по соседству с планетой, которая скоро вся будет выглядеть, как Калькутта в час пик? Энн, а что бы ты сама сделала? Что ты вообще делаешь, кроме того, что расхаживаешь тут, испепеляя взглядом все, что построено людьми, и убеждаешь всех, что ты марсианка? Господи Иисусе, иди играй со своими камешками и предоставь политику людям, которые умеют думать».
«Сам не забывай, что это значит — думать, Фрэнк», — ответила она.
Каким-то образом он вызвал у нее секундную улыбку во время своей тирады. Но, уходя, она бросила на него свой хорошо знакомый ему свирепый взгляд. Но Майя теперь, наконец, им довольна. Он чувствовал, как она на него смотрит, когда он выступал перед публикой. На него смотрели миллионы людей, но он чувствовал только ее взгляд, и это бесило его. Она с восхищением относилась к прогулке по мосту, и он говорил ей лишь то, что ей было приятно слышать о тайных договоренностях, которые он заключал ради того, чтобы его план был принят. Она стала проводить с ним коктейльные часы, что устраивались каждый вечер, присоединялась, когда иссякал первый поток критиков и просителей. Затем ожидала в стороне, пока пройдут вторая и третья волны, наблюдая и облегчая обстановку своим смехом и время от времени высвобождая его напоминаниями, что им пора прогуляться или поесть. Затем они выходили на террасы под самые звезды, где ели и потягивали кофе, глядя на оранжевую черепицу и сады на крышах одного из крупных шатров под верхушкой останца, чувствуя вечерний легкий ветерок так же, как если бы находились на свежем воздухе. Первые на Марсе поддержали его план, и большинство местных было на стороне Фрэнка, равно как и Вашингтон. Он считал это двумя важнейшими составляющими общего успеха, не считая согласия руководства транснационалов, которого ему едва ли удалось бы добиться. Так что заключение сделки было лишь вопросом времени. Так он иногда говорил ей поздними вечерами, когда немного поддавался ее чарам, когда она его умиротворяла.
«Между нами говоря, у нас все получится», — говорил он, отводя глаза на яркие звезды в небе, не в силах встретиться с ее проницательным взглядом.
Однажды вечером она, как обычно, была с ним во время коктейлей, и вместе с остальными они смотрели новостные репортажи с Земли об итогах прошедшего дня и снова заметили, какими искаженными и плоскими их изображали, будто они были актерами какой-то невообразимой мыльной оперы. Затем они вдвоем вышли, поели и прогулялись по широким травянистым бульварам, оказавшись в итоге в его комнате в нижней части города. И она сопроводила его внутрь, ничего не объясняя и не комментируя, в своем обычном стиле, как и всегда, Это произошло. Это происходило здесь и сейчас. Она оказалась в его комнате, затем в его объятиях. Фрэнк был настолько этим потрясен, что чувствовал себя совершенно отстраненным от своего тела, и собственная кожа казалась ему резиновой. И это начало его тревожить, когда сквозь шок прорвалось чисто животное желание, и вдруг он ощутил ее снова. Чувства захлестнули его, и он поддался им с животной страстью. Сколько же времени прошло?